подруга. На перроне уже толпились встречающие. Заиндевевший поезд под звуки марша как-то по-особенному торжественно, медленно и тяжело из голубой дымки прибыл к платформе. Началась радостная суматоха и неразбериха. Мы с подругой пересеклись взглядами сквозь замутненное вагонное стекло. Невысокая и худенькая, с черными короткими волосами, она напоминала подростка. Как много мне надо было ей рассказать. Она всегда переживала из-за того, что я живу одна, поддерживала и помогала, а иногда и поругивала. Что ты вся в детях? Как же ты можешь познакомиться с мужчиной, если твое внимание всегда приковано к детям, да к работе еще, к тебе и подойти-то невозможно? И теперь, как только мы обнялись, я выпалила. Предупреждаю, не пугайся, у меня в доме появился мужчина. «Как про тараканов сказала, ей-богу!» – пошутила Ольга. «Надо сказать по-другому. Осторожно, в моем доме живет мужчина!» «Ой, теперь получается, как про собаку. Во дворе злая собака!» И мы расхохотались радостные от того, что по-прежнему понимаем друг друга с полуслова. «Знаешь, я называю его «красная собака». Почему «красная собака»?» Примерно за пару недель до знакомства мне сон приснился о красной собаке. Представляешь, так случилось, что мой мужчина родился в год собаки. Ася, время идет, а ты не меняешься. Веришь в сны и творишь свою жизнь в соответствии с этим. Зазвонил телефон. Ася, а почему ты мне не звонишь? Все хорошо? Это он, шепнула я подруге. Все хорошо. Ася, я буду к вечеру. Ой, Ольга, если бы ты знала, как здорово, когда тебе звонит любимый мужчина, как хорошо от мысли, что вечером в твой дом войдет мужчина, если бы ты знала. Видишь ли, Ася, иронично заметила подруга, обычно мужчины живут с женщинами и звонят им периодически. И, как это ни странно, к вечеру мужчины обычно возвращаются домой. Через полчаса мы уже распаковывали багаж, наперебой сообщая друг другу разные новости. Малышка немедленно стала примерять обновки, привезенные для нее в подарок. За разговором и приготовлением праздничного ужина мы не заметили, как за окном стемнело. Я приготовила подруге ванну с пышной белоснежной пеной. Но расстаться и прекратить нашу болтовню было невозможно, и мы вместе улеглись в ванную, не подозревая, что в этот самый момент открылась входная дверь. Пришел Алексей. Малышка тут же ему сообщила, что мама с тетей Олей в ванной. Позже он рассказал, смеясь, «Ну, раз с тетей Олей, значит, все в порядке. Не моет же она тетю Олю». И прямо в пальто он бодро направился в ванную, обнаружив двух дам, погруженных в пену. «А, что я вижу! Нимфы в пене морской!» Алексей шутливо протянул руки, словно хотел схватить и поймать морских див. Подруга тут же с визгом скользнула под воду, вызвав шторм с брызгами и водопадом через края. «Ну и мужчина у тебя, Ася!» – вынырнув и схватив глоток воздуха, выпалила она. «А что, Ася?» – с интонацией сказочного волшебника Черномора продолжал Алексей. «Ася дверь не закрыла. Она хотела, чтобы кто-то похитил этих двух прекрасных женщин из этих вод морских». И он снова взмахнул руками, закатывая рукава и опуская руки в пену. Визг и грохот стоял такой, что прибежала дочь. «Ладно, мы пойдем с тобой, малышка. Пусть мама успокоится». «Да, Ася, твоя красная собака не из числа простаков. Вот это знакомство!» – засмеялась подруга, отплевываясь от воды. «Но любой простой тебе не подойдет. Ты и сама с таким не сможешь. Я тебя знаю». Накрывая на стол, мы беззаботно шутили, по очереди пели песни под гитару, знакомились. «Алексей», – заметила Ольга. «Я никогда еще не видела Асю такой счастливой, и никогда не видела, чтобы она вилась вокруг мужчины, словно шелк. Только такой мужчина, как ты, мог заинтересовать Асю». Здесь необходимо ввести нового героя в череде событий. Вернее, даже будет сказать, что этот герой всегда уже присутствовал, стоя на шаг позади продюсера. Он был его помощником. Не хотела о нем вспоминать, а тем более писать, но в таком случае повествование, возможно, будет не совсем полным и не совсем понятным для читателя. Итак, звали его Эдуард. Этот молодой человек, не отличающийся интеллектом, из разряда, что называется, гламурный подонок, словно тень, ходил за красной собакой. Алексей же настолько привык, что этот человек всегда под рукой, что удобство в выполнении данных ему мелких поручений потеряло всякие рамки. Иногда Эдуард был настолько бесцеремонен, что оставалось удивляться, где находились в его понимании пределы допустимой крайности. Дело даже дошло до того, что однажды, когда я потянулась к окну, чтобы прикрыть растворенную форточку, Эдуард с довольным и надменным видом положил руку на мое бедро и произнес недвусмысленную фразу, которую обычно адресуют легко сговорчивым женщинам. И я предложила ему быть более смелым и повторить все эти слова и действия в присутствии Алексея. Эдуард испугался, покраснел и покрылся потом, нервно поправив и без того тщательно прилизанные волосы. Одномоментно с этим, относясь к самому себе как к предмету или инструменту при продюсере, он не упускал случая, чтобы дать мне понять, что красная собака принадлежит мне ровно настолько, насколько он, Эдуард, мне это позволяет. Однако в моменты, когда он понимал, что продюсер ценит его исключительно как мальчика на побегушках, быстренько меняя ориентиры, он начинал превозносить меня до уровня хозяйки положения. В тот вечер Алексей позвонил ему, попросив по случаю приезда гости привезти фрукты и хорошего вина. Так что за столом нас оказалось четверо. В какой-то момент, когда Алексей вышел из комнаты, Эдуард вдруг сказал нам: «Берите его еще тепленького, они с женой не живут уже 2 года, живут вместе, но на разных этажах дома, как соседи, почти не общаются». И словно заговорщик протянул: «Я с вами, девчонки!» Эти слова резанули меня своей бесцеремонностью. От них исходило что-то из разряда мышиной возни и унизительного «лови момент». «Эдуард, а я ничего специального делать не буду, и никто не может рассудить, как, кому и где будет лучше. Никому не известно, что есть истина, и даже неисправные часы 2 раза в сутки показывают правильное время». И без того малоподвижная мимика Эдуарда в этот момент вообще вошла в ступор. Он не понял смысла сказанного, а потому и ответить не смог. Вернулся Алексей. В продолжение знакомства он хотел рассказать Ольге о той истории, что предваряло наши с ним отношения. Стоит отметить, что красная собака умела настолько красочно, с юмором и новизной преподносить уже известные, что многие моменты этой истории и для меня самой стали открытием. Мне очень запала в душу та женщина, которую я поцеловал на концерте у Дениуса. И все думал, где бы раздобыть ее телефон. Я запомнил родинку на ее левой щеке. К сожалению, это было единственным ориентиром и опознавательным знаком, который мог бы мне помочь. Но, когда Ася позвонила, с первого ее слова я сразу же понял, что это именно та женщина. Я даже не сомневался. И вот Ася Павловна села в мою машину, и что я вижу? Я вижу родинку на левой щеке. Рассказ нервно прервал Эдуард. «Алексей, у той женщины, что ты целовал, была совсем другая родинка, не такая, как у Аси. Ты был пьян и не запомнил, а я помню. Это была не Ася. Слушай, умник, не ты же ее целовал? Я говорю, это была Ася». «Ладно, Алексей, праздники заканчиваются, ты хорошо здесь отдохнул, тебе пора домой ехать. Что-то затянулось все тут». «Эдик, а кто вообще дал тебе право решать за меня? Моя жена ни разу мне не позвонила за это время и не поинтересовалась, где я и что со мной. А прошло уже много времени. Мои дети уже взрослые. Я все, что мог, для них сделал. Детям я позвонил и сказал, что буду жить у Аси. И они восприняли это нормально, потому что знают, что если я говорю, это не просто так. Обсуждение моей родинки на левой щеке на этом закончилось. Но я задумалась. У меня действительно была родинка на левой щеке. Но я бы не сказала, что она настолько заметна, чтобы быть опознавательным знаком. Вероятнее всего, там на концерте все-таки была другая женщина с такой родинкой. Глубокой ночью меня разбудил телефонный звонок. Родственник одной из моих знакомых попала в неординарную ситуацию, и та обратилась ко мне за помощью. Все было так запутано, что я с трудом поняла ход событий. Этим родственником оказался молодой мужчина из далекого города, который получил известие от своего друга о том, что тот в больнице с обострением какого-то заболевания. Родственник моей знакомой взял билет на самолет и в ночь прилетел помочь. Да только помощь теперь требовалась ему самому. Он примчался совсем не в тот район города. Глубокая ночь. Мороз. Чужой город. Молодой человек позвонил родственнице, и выяснилось, что в данный момент он оказался прямо под моими окнами. Ситуация была сколь комической, столь и критичной. Я разбудила Ольгу, и мы постелили горе-помощнику в гостиной, на полу перед диваном, на котором спала она сама. «Ася, у тебя не дом, а ночлежка какая-то», – пошутила Ольга. «В твоем доме вечно кто-то проживает, по 6 человек сразу. Я не удивлюсь, если ты в один прекрасный момент сама окажешься в прихожей на коврике». Накормив замерзшего гостя, мы улеглись спать. То, что произошло рано утром, я узнала из уст подруги. Алексей, проснувшись, вышел в прихожую и обнаружил там чужие мужские ботинки. Затем он прошел в гостиную и, конечно, увидел мужчину, безмятежно спавшего на полу. Среди всех стульев, что окружали обеденный стол, Алексей выбрал именно тот, на котором лежали брюки незваного гостя. Молодой человек проснулся от пристального взгляда. Момент напряженный. Алексей спокойно и демонстративно курил, возвышаясь над безмолвно лежащим на полу джентльменом. Наконец, тот заговорил. «Подайте, пожалуйста, брюки». «А ты чё, без штанов, что ли?» «Что ты делаешь здесь без штанов?» «Почему? У меня есть штаны». Алексей не шевелился. Тогда бедолага потянулся к стулу и стал тащить брюки из-под Алексея. Алексей курил, невозмутимо и насмешливо глядя в глаза. Затем удивленно перевел взгляд на брюки. «А, эти? А я-то думаю, чьи-то штаны? Ну, держи тогда». Я вошла в гостиную, когда ситуация уже разрешилась. Подруга готовила завтрак, а мужчины беседовали по душам. «Ты, дорогой наш друг, на самом деле очень рисковал, примчавшись ночью в больницу», — говорил Алексей. «Ведь даже если бы ты приехал по верному адресу, больница — это не просто здание, это целый городок, и не смог бы ты там отыскать ничего». «Я понимаю, конечно, ирония судьбы или неведомые нам пассажи случайностей, но твой ангел-хранитель – отличный парень. Он привел тебя именно под Асины окна. Только она в состоянии открыть дверь ночью незнакомому мужчине». «Ну что ты, Алексей, не одна я такая безумная. Не так давно мне самой довелось жить 2 недели у тогда еще незнакомой мне леди. Все, Ася, можешь дальше не говорить ничего. Я уже знаю, почему тебя привело именно туда», — улыбнулся Алексей и обратился к гостям. «С ней же по улице идти невозможно. За нами вслед плетутся все бездомные собаки». «Да», — он задумался. «И я вот так же приблудился, ничего для Аси не совершив, не сделав, а только получал и брал, как бездомный пес. Ну что ты такое говоришь? Знаю, что говорю, Ася. Пару часов спустя был вызван Эдуард, и дальний родственник моей знакомой благополучно был отправлен в надлежащий пункт прибытия. Ольга гостила несколько дней и, уезжая, сказала: «Ася, это твой мужчина, вы с ним думаете одинаково, он песню запоет, а ты подхватываешь, проходит несколько секунд, и вы уже танцуете, напевая, он принимает твоих детей, как своих собственных, вы даже не понимаете сами, насколько вы совпадаете, Ася, никого не слушай, никого, кроме своего сердца».